Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале «Точка сборки». Сегодня у нас в гостях политический деятель, премьер-министр Украины до 2014 года, профессор Николай Янович Азаров. Николай Янович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Как мы знаем, в эпоху перестройки в Советском Союзе тогда еще стало появляться большое количество политических партий абсолютно разного политического спектра. Кроме того, стали формироваться народные фронты, в том числе на Украине, они стали появляться. Николай Янович, насколько я знаю, вы застали эти события. Не могли бы вы рассказать, как вообще формировались политические партии и какой спектр был представлен на политическом поле в тот момент?
Ну, вы спрашиваете о периоде примерно с 87-го, 8-го, где-то так, по вот сегодняшнее время, наверное. Такой возьмем отрезок времени, так?
Я думаю, вполне себе подойдет, поскольку это же эволюция партии все-таки. В 86-м, насколько я помню, пришел Горбачев, началась перестройка, собственно, и стали формироваться политические партии.
Ну, чуть позже. Вначале он декларировал все как обычно. Верность коммунистическим идеалам, там, коммунистической партии и так далее. Я прекрасно помню все его выступления на последнем съезде КПСС в 1990 году, где ничего абсолютно не предвещало о, скажем, его вот такой переориентации. Ну, давайте по порядку. Значит, короче, вот одним из элементов разрушения Советского Союза и его политической системы было разрушение Коммунистической партии Советского Союза. Я хочу сказать вполне определенно и четко, чтобы мы с вами понимали, что так называемая многопартийность, которая была введена принудительно, по сути дела, она не вызывалась никакими причинами, это был путь к разрушению всего государства. Почему? Да потому что Коммунистическая партия Советского Союза и ее управляющие органы, Центральный комитет, областные комитеты, значит, партии, Центральный комитет республик, это были органы управления. Вот это все, вот этот, вернее, важный момент, он как-то упускается из виду. Это была не просто политическая партия со своей идеологией, там, со своей программой деятельности, а это была структура, центральная структура управления государством. Я это очень хорошо понимал, и поэтому разрушение Коммунистической партии, оно происходило сразу же после начала, скажем, вступление в свою должность Горбачева, там оно было закамуфлировано, естественно, но прежде всего, когда он начал хвастаться о том, что он заменил больше 100 брежневцев в составе ЦК, это означало, что вместо, скажем, людей, проверенных временем, опытом, знаниями, идеологией, да, пришли конъюнктурщики, которые в рот смотрели Горбачева. Он так и говорил, пришли мои люди. Ну, что вот он со своими людьми сделал, нам сейчас очевидно. Почему я так, значит, с такой вот болью об этом говорю? Да потому что ведь то, что в Советском Союзе существовала одна партия, да, и вот это считалось злом, на самом деле других партий и не нужно было, и не должно было существовать. Почему? Да потому что Коммунистическая партия представляла интересы всего народа. Страна была бесклассовая, в ней были, конечно, какие-то определенные слои, например, как тогда говорили, союз рабочих и крестьян, то есть, значит, колхозное крестьянство, совхозное крестьянство, значит, рабочие, интеллигенция, прослойка считалась тогда интеллигенция прослойкой, да, но никаких классов, у которых в руках были бы средства производства, какие-то огромные материальные богатства, так не было. То есть общество было бесквасовым. И партия представляла и проводила политику ради всего общества. И поэтому, когда ее называют тоталитарной системой, правильно, тоталитарная от слова «тоталь», всеобщее, общее, так сказать, все, она выражала интересы всего народа. Горбачеву это не нравилось. Вот мы должны провести демократизацию. Я сразу же скажу, что такое демократизация. Это уничтожение власти народа. Вот и все. То есть, это передача власти от представителей народа, да, кому-то другому, каким-то другим слоям общества или классам общества, которые должны были только появиться. И вот этот процесс мы видели. Его же не было, скажем, ну, был там, конечно, свой теневиков, форцовщиков, спекулянтов, там, торгашей. Я так прямо говорю, пусть работники торговли не обижаются, но торгашами называют тех, кто обогащался на ими же создаваемых дефицитах и так далее. В Украине я этот процесс наблюдал очень хорошо. Никаких у нас партий, естественно, не было, кроме коммунистической партии. И вообще никаких оппозиционных-то по существу сил-то не было никаких. То есть не было, вот в России там хоть какие-то там диссиденты были. Вот, что-то они там иногда, так сказать, выступали, где-то что-то говорили. Вот, но в Украине это вообще не было. И вот поступила команда по линии КГБ, а шла она, естественно, от Центрального комитета партии, то есть от Горбачева, что надо создавать многопартийную систему. То есть основы для нее не было. Основы – это, естественно, различные интересы различных частей общества, потому что партия – это часть. И, значит, создание партии – это означало то, что в обществе появились определенные части общества, у которых были разные интересы. И надо было потребовать их представлять в органах власти, эти разные интересы, да? А интересы вообще были общие у всех. Это развитие страны, построение коммунистического общества или там социализма. Вот. А вот сейчас вдруг оказалось, что таких у нас в обществе должны быть разные интересы. Потому что создавать партию на пустом месте нельзя было, значит, надо было найти эти разные интересы. И они появились в республиках. Как грибы после дождя стали расти националистические группировки различные, которые называли себя по-разному. Но, по сути дела, это были националистические группировки. Ключевым лозунгом, если раньше в советское время был лозунг развития, повышения там, благосостояния людей, там, так далее, развития науки и техники, то сейчас стало главной целью получение независимости. Вот независимость стала, особенно в Прибалтике, да и у нас в Украине стали появляться отдельные, значит, группы людей, которые главной целью ставили никакое там не развитие, никакие там высокие, так сказать, масштабы страны, а главная цель была получить независимость. От кого независимость? Ну, в данном случае в Украине от москалей. От Москвы, от, значит, порабощения якобы Украины, России и так далее, и так далее. Надо заметить, что Россия, если ради справедливости так говорить, начала одной из первых этот процесс с приходом Ельцина, который просто вел борьбу за власть с Горбачевым, с центром. Он тоже принял один из первых, а может и даже первый, я сейчас уже не помню, декларацию о суверенитете России, о независимости России. Ну и вот его примеру последовали. Мне рассказывал бывший председатель КГБ Украины Евгений Кириллович Марчук, ныне покойный, к большому сожалению, как поступило ему указание такое о создании вот таких вот партий, нескольких партий, а он думал, из кого же ее создать. Естественно, взгляд его, так сказать, пришелся на тех националистов, бандеровцев, которые либо повыходили из тюрем, либо были замаскированы бандеровцами, но, во всяком случае, в Украине был создан народный рух, то есть народное движение Украины. Вот. Главной его целью, кроме всего прочего, там всякое много слов было написано, но главной его целью была независимость от Украины. И вот я хорошо был знаком с его лидером, тоже покойным ныне Вячеславом Черновым. В общем-то, его, конечно, сейчас раскрутили до масштабов, так сказать, необычайных, герой там, так далее. Так, на самом деле, был обычный человек, у которого, да, так сказать, средний человек, прямо скажем, по своему и образованию, я не помню даже, какое у него было образование, но главная его задача была, и он этого не скрывал, это вот независимость, суверенное государство. Хотя он был наиболее, на мой взгляд, скажем, среди всех последующих деятелей политических, он был наиболее, как в Украине говорят, померкованный, то есть более рассудительный, чем все прочие. По крайней мере, понимал, что Украина разная, он сам из Львова, представлял, конечно, Галицию. Вот. Но он прекрасно понимал, что Украина разная, и поэтому вот Украина должна была быть федеративной страной, И с Россией-то надо дружить. Хоть надо от нее отделиться, но с Россией дружить надо. Вот это он мне лично говорил. И это был один из, так сказать, наиболее, еще раз подчеркиваю, рассудительных людей. И таким образом начали создаваться эти партии. То есть, я подчеркиваю, партии, не имеющие под собой ничего. Ни идеологии своей, ни своего электората, как сейчас модно говорить. То есть, той части общества, которая бы поддерживала бы их. Ну, националисту понятно, какая часть. Это Западная Украина и все. Она даже в те годы и в последующие годы, вот эта идеология националистов, она, в общем-то, дальше в этой Западной Украине практически не пошла. Так вот, на этом фоне и начавшихся процессов, ну, распад Советского Союза, естественно, стимулировал создание партий, появились партии, которые стали представлять интересы зарождающегося класса собственников. То есть, тех людей, которые получили в свои руки средства производства и стали думать о том, что вот их-то интересы, принципы, их цели, они, в общем-то, не здорово совпадают с интересами, так сказать, трудового, так сказать, общества, трудового класса, да, потому что, так сказать, вроде бы совсем другие у них цели. У них цели личное обогащение, что раньше не могло быть. Ну, надо же было как-то закамуфлировать. И вот стали появляться такие, ну вот мы, в частности, создали партию труда. Интересы кого она представляла? Вот где-то там 90-й год, прям 91-й. Она представляла ее так и окрестили. Партия красных директоров. Потому что, ну, красные они там, может быть, и не были красными, но были директора, то есть технократы, которые прекрасно понимали, чем грозит, скажем, введение таможенных границ, разрыв народно-хозяйственных связей с различными республиками, в первую очередь, значит, с Российской Федерацией, да, отсутствие централизованных капиталовложений, то есть отсутствие кредита, по большому счету. Все это прекрасно понимали, и поэтому стремились как каким-то образом донести до пришедшего к власти. А кто к власти пришел? Пришел Кравчук. Потому что Горбачев запретил коммунистическую партию в августе 91 года. Сделал это абсолютно незаконно. Вот. И, так сказать, вот этот орган управления распался. Его просто не стало быть. То есть не стало быть управленцев высшего уровня. Кто пришел ему на смену? Да такие же точно. Только второго уровня, там второстепенные люди, которые где-то на вторых ролях были. А сейчас им судьба преподнесла возможность выйти вперед. Они и вышли вперед. Без особого опыта, без особых знаний они заняли все места вокруг Кравчука. И вот поэтому приходилось до них доносить абсолютно понятные вещи, разъяснять, что такое выход из рублевой зоны, чем он грозит. Например, значит, Украине как государству, экономике Украины. Они не понимали этих вещей, поскольку никогда в жизни не занимались, кроме болтовни, ничего в своей жизни не делали. Но вот приходилось им доносить. Начали создаваться различные партии, которые себя... Ну, коммунистическая партия была Украина запрещена, естественно, и она появилась только в 93 году. Воссоздавать вновь. Стали появляться на этот период, пока коммунистическая партия запрещена, все-таки левые партии. Да, у них, так сказать, было большое количество людей, которые понимали, что каким-то образом надо интересы трудящихся людей защищать. И вот появилась социалистическая партия. Во главе ее стал тоже партийный деятель Мороз Александр Александрович. Я не буду называть другие, потому что вот за этот процесс, в это время, значит, где-то с 91-го, да, примерно по 94-й, в Украине было создано около 100 партий. Вот что вы себе представляете, около 100. Потому что не только крупные фигуры политические, значит, стали лидерами каких-то партий, да, которые были известны хотя бы, по крайней мере. Ну и, предположим, какой-то олигарх, уже ставший олигархом, да, уже, так сказать, получивший какие-то деньги, он подумал, а что ж, как я буду бизнес-то без власти делать? А вот я вроде с Кравчуком не знаком, подхода к нему нет. Значит, надо какую-то партию создавать, чтобы где-то хотя бы в Верховном Совете какую-то, так сказать, роль свою играть. И вот начали создаваться эти партии как грибы. Я не хочу даже о них упоминать. Все они были как, в общем-то, уставы их и программы, по сути дела, были одни и те же. Они отличались только, так сказать, объемом финансирования, который этот олигарх мог выделять. А ведь создание партии без денег невозможно. Я хочу сказать наивным людям, которые думают, что все происходит стихийно, что это воля народных масс. Никакие народные массы никакого значения не имели. Потому что, чтобы зарегистрироваться, нужно было иметь определенное количество членов партии, да, иметь представительство, по крайней мере, в 17 областях из 27 в Украине, да. И вот, а что такое представительство? Значит, надо найти офис какой-то, посадить туда человек 5, которые как бы представляют что-то кого-то, да, выпустить какой-то там листочек, тогда еще не было распространено интернета, значит, надо какое-то печатное издание придумать, вот придумывали печатное издание, и надо где-то выступить на телевидении, тогда еще телевизор был, в общем-то, государственный канал, это, там можно было пробиться как-то, каким-то образом, где-то засветиться. Но выборы-то были, в общем-то, проходили по мажоритарным округам. И такая была конституция. Ну, не конституция, значит, конституция не была принята. А было принято конституционное положение. Перешло там, значит, нам наследство от Советской Украины избирательная система по мажоритарным округам. И вот на этой системе мажоритарной не очень-то там эти партии проявляли себя. Потому что в основном избирали люди на местах тех людей, которых они знали. То есть, не вот ты говори себе, что я лидер там какой-нибудь народно-демократической партии, но тебя никто не знает, и партию никто не знает. Поэтому то, что тебя изберут на округе, шансов никаких нет. А ведь партии создавались, еще раз подчеркиваю, для того, чтобы какой-то бизнес создавать, какое-то дело представлять. Я не говорю о представлении интересов людей, там, трудящихся какие-то, или еще кого-то, каких-то крупных, так сказать, частей общества. Еще тогда не было такой структурированности. А вот то, что, например, у Пинчука, который, так сказать, вот уже сумел трубную отрасль подмять под себя, да, были интересы какие-то, да, и появились какие-то деньги. И вот появилась и партия, которую он там создавал, финансировал и так далее, и так далее. Но еще раз подчеркиваю, что пока избирательная система ориентировалась на мажоритарные округа, то есть на избрание кандидатов по округам мажоритарным, их было 450, как и членов Верховного Совета. И вот, естественно, в этих округах шла конкурентная борьба. Но конкурентная борьба шла в основном среди людей, которых та территория знала хорошо. И, естественно, несмотря на то, что конкуренция была большая, там, например, 15 человек, вот на моем округе, я избирался по Петровскому округу Донецка, было 15 человек. Все они шли от каких-то там партий, я даже сейчас их и не помню, этих партий. Вот. Но вот из 15 реально было два кандидата. Я и еще один человек, которых там народ в Петровском районе более-менее знал. Вот. Ну, меня больше знали, поэтому меня и выбрали. Я бывал, значит, на шахтах там много раз, поскольку моя деятельность была связана с угольной промышленностью. И так народ, шахтеры меня знали, меня и выбрали. Вот, наконец, это все стало понятно всем этим деятелям, которые так, каким-то образом имели влияние на руководство страны. И было принято решение, что надо партии развивать. А как их развивать, если нет стимула для их развития? Вот придумали пропорциональную систему. То есть 225 человек как избирались по мажоритарке, так и продолжали избираться. А вот 225 округов отдали на откуп партии. Вот здесь уже, значит, граждане Украины голосовали за партии. И надо заметить, что первые выборы, которые проводились, конечно, давали преимущество коммунистам. Тут надо прямо сказать, и коммунисты набирали, и были даже одно время самой крупной фракцией в парламенте. Хотя им ни разу не удавалось собрать хотя бы более половины голосов. То есть, по сути дела, взять в свои руки руководство парламента. Надо заметить, что, кстати, парламент в Украине был не декоративным. Вот. Это был парламент, который, в общем-то, обладал достаточно большими полномочиями. Эти полномочия были урезаны, конечно, после принятия Конституции 96-го года, Конституционного соглашения 95-го года, но, тем не менее, они были очень большие. И Поэтому, в общем-то, это было не декоративное учреждение. Он играл большую политическую роль, и поэтому борьба за создание большинства в этом парламенте велась очень серьезно. Вернемся все-таки вот к самому-то главному вопросу. Вот решила ли проблему нашу, да, то есть создание демократического государства, как об этом вещали Горбачев, тот же самый, не только Горбачев, а многие политические лидеры. Вот была раньше тоталитарная система, коммунистическая партия, не было свободы. Вот сейчас свобода, и поэтому вот у нас сейчас громадная демократия, у нас соревнования этих партий и так далее, и так далее. Но замечу уже сразу, я об этом уже и сказал вскользь, но вернусь и расшифрую вот эту тему. Да? Никакой, конечно, демократии, значит, не было. И более того, демократия как таковая с разгоном коммунистической партии вообще была ликвидирована. Потому что партии в лучшем случае, подчеркиваю, в лучшем случае, если у них были какие-то более-менее совестливые, принципиальные лидеры, да, она хоть что-то там пыталась представлять. А в основном партии представляли интересы крупного капитала, сформировавшегося к тому времени. Да. Именно этот крупный капитал финансировал существование этих партий, потому что это были очень большие затраты. Финансировал проведение избирательных кампаний, финансировал появившиеся уже к тому времени средства массовой информации. Надо заметить, что в Украине произошла приватизация всех средств массовой информации, кроме Первого канала, который был, ну, непопулярным каналом, официальным каналом. Были созданы целый ряд каналов, принадлежащих олигархам, конкретным олигархам, например, Фирташу, который, так сказать, формировал свое состояние в основном на газовых доходах, там, на Титане, там, так далее, и так далее. Пинчук, который занимался там трубной промышленностью, Ахметов, который владел металлургией, помимо всего прочего, это огромнейшие были, значит, монополии. Так вот, и, соответственно, были каналы. Это канал Пинчука, это канал Фирташа, это канал там Ахметова, это канал Порошенко там какого-нибудь, и так далее, и так далее. Но все это, конечно, как вы понимаете, требовало очень больших затрат. И поэтому никакие эти партии, никакие интересы там рабочих, людей, там, трудящегося класса. Я по привычке называю, потому что я понимаю, что после приватизации, ну, 90% людей оказалось нищими. То есть какой-то определенный процент получил что-то, да, по приватизации, стал, по сути дела, классом собственников, да, а 90%, кроме своих квартир приватизированных, а некоторые квартиры не получили, потому что либо их не имели, либо они им не достались. Вот. Ну, практически ничем они не обладали, ничего они, так сказать, не имели. А раз не имели, значит, они стали очень таким материалом, который иногда даже презрительно, как Тимошенко, так сказать, иногда, так сказать, срывалась, у него говорливая женщина. И иногда у нее, так сказать, болтовня опережала соображение какой-то там политической корректности, она называла биомассой. Вот тут вот так вот нравится, вам не нравится, красиво, некрасиво, но она называла людей биомассой. И вот поэтому, чтобы, значит, этих людей заставить голосовать, к тому времени уже была создана ее партия, ну как ее партия, вот тоже интересно, были партии не только представляющие интересы олигархов, но и представляющие интересы определенных регионов. А таким мощным регионом был Днепропетровский регион. Это был очень, так сказать, внушительный политический сил, поскольку этот регион представлял президент сам Кучма Леонид Данилович, он был выходец, и огромное количество управленцев из Днепропетровска, которые, в общем-то, были спаяны такой. И вначале Лазаренко, такой бывший губернатор Днепропетровской области, потом он стал первым вице-премьером, потом был назначен премьер-министром. Недолго он был, там менее года, по-моему. Вот. Но тем не менее. Вот он сначала создал свою партию, уже даже забыл, как она называлась. Вот. И Тимошенко у него была, ну, как бы, там, исполнительным человеком в этой партии. Потом, когда, значит, пора этого Лазаренко, в общем, по подозрению в коррупции, ну, хотели посадить, он убежал за границу, и там сел, в Америке сел. Вот. И вот тогда Тимошенко сразу же, так сказать, изменилась и создала свою партию «Батьковщина». Это был 96-й год, и вот уже почти 30 лет эта партия существует. Да, дважды она была у власти, работала премьер-министром, то есть непосредственно имела все возможности реализовывать свои программы. Никто не может сказать, какие она программы реализовывала, находясь премьер-министром. Никто не может сказать, что она сделала хорошего за это время. Да, вот это была типичная партийная структура, которая реализовывала цели конкретных лиц. Принимались какие-то решения, которые реализовывали интересы тех того бизнеса, который вкладывал деньги и финансировал эту партию «Батьковщина». Поэтому развитие партийной системы, шло у нас достаточно своеобразно. Но самая мощная партия за все эти годы – это была партия регионов. Она... Истоки ее создания относятся к 97-му году. Почему именно в Донецке ее, так сказать, вот идея создания этой партии возникла в Донецке, из Донецка она и пошла? Потому что я уже вскользь сказал, что, в общем-то, в структуре управления Украиной преобладала Днепропетровская группировка во главе с Кучмой. И на всех, так сказать, щеблях, там, на всех уровнях управления были расставлены днепропетровские люди. Между тем, Донбасс – это был регион более, конечно, крупный, более мощный, обладавший более значительными финансовыми ресурсами, прежде всего. И он был как бы обделен в сфере управления. И к Донбассу относились, я имею в виду, те годы. Как-то к тому, что к региону, из которого можно деньги выкачивать, и ничего туда не давать. Но, во всяком случае, вот такая идея, она часто появилась среди руководителей Донбасса. И вот в 97 году я, в частности, участвовал в этом организационном собрании. Мэр Донецка Рыбак, я, как депутат Верховного Совета и руководитель налоговой службы Украины, и Ефим Змигильский, ныне покойный, это бывший исполняющий обязанность премьер-министра, бывший первый вице-премьер, тоже бывший мэр Донецка. Вот мы втроем сидели у него на шахте и решили, что надо бы нам, значит, донецкое представительство серьезно поднять. Ну, естественно, без президента такие вопросы не решались. Я Леониду Даниловичу Кучме изложил эту идеологию, он меня, так сказать, начал критиковать. Говорит, зачем тебе это надо, у тебя и так забот хватает. Я говорю, забот хватает, конечно, но учитывая то, что всякие там «Батьковщины» под ногами болтаются, еще другие там группировки, надо все-таки нам Донбассу иметь свое представительство. Ну, ладно, делай, занимайся. Он так махнулся. И вот, значит, взяла старт создание, значит, партии регионов. Она по-разному называлась, там партия регионального возрождения, там, ну и так далее. В 2000 году мы провели объединение. Хотел, я уже сказал, что было где-то создано около 50 партий. А вот к этому времени, там, 97-му, там, 2000-му году, в Украине работало порядка 300 партий. Вот можете себе представить, 300 партий. В парламенте было представлено значительно, конечно, меньше, где-то около 6 или 7, я сейчас уже точно не помню. Ну, и так реально живущих, так сказать, реально себя проявляющих, ну, было, может быть, десяток, 15, не больше. А всего было около 300. И вот я хотел дать пример, и мы 5 партий объединили на объединенном съезде, влили их вот в партию регионального возрождения, и появилась партия регионов. Надо заметить, что вот идею такого федеративного устройства Украины и более четкого представительства регионов, центральных органов власти, то есть про более справедливое распределение ресурсов, ее стали поддерживать и регионы, в общем-то, не относящиеся к Донбассу. И пошло активное формирование вот костяка или актива, особенно вот Харьковская область занялась серьезно, Запорожская, Днепропетровская, несмотря на то, что была там «Батьковщина», но было всем ясно, что «Батьковщина» никого не представляет, в том числе и интересы Днепропетровской области. И поэтому Днепропетровск у нас тоже была сильная, хорошая, мощная организация. И постепенно, да, партия, в 2013 году она имела 1,5 миллиона членов, имела представительство абсолютно во всех районных центрах. крупных там, городах районного значения и так далее. Разветвленная сеть была, и мы выигрывали не раз выборы в парламент, и вот выигрывали выборы президента. То есть партия пользовалась, значит, значительным авторитетом, влиянием. Но вот смотрим, как географически распространялось ее влияние и территориально. Значит, в основном это, конечно, был Юго-Восток. Вот если идти с востока на запад, то, например, Донбасс голосовал за партию регионов 90-95%. Вот сейчас даже кажутся такие невероятные цифры. Крым, например, это 75%, значит, Одесса там где-то около 70%, Харьков это около там 75%, Запорожье, Днепропетровск порядка 60%, далее к центру, если продвигаться, то проценты снижались, где-то мы там выходили на 30%, порядка там 25%, имею в виду я центральной нашей области, да, и вот когда пошли на запад, то продвигаясь к западу, наши проценты падали там до 7, 5, 3, 4%, несмотря на то, что там существовали, в общем, большие организации, и огромное внимание, значит, уделялось, тем не менее, вот такая Украина, что не воспринимала она донецких, не воспринимала она днепропетровских, не воспринимала она, Галичина, я имею в виду, не воспринимала она, так сказать, Юго-Восток, она воспринимала свои бандеровские лозунги и, в общем-то, за них и голосовала. Ну, разумеется, я говорю, что никогда честного голосования никакого не было. То есть сказать, что вот голосование, это эти отражали какие-то вот симпатии людей, да, населения, да. Ну, я не могу, если положа руку на сердце, я не могу этого сделать. Там, может быть, там, где за нас голосовали 3%, на самом деле симпатии были значительно выше, там, может, 15-20%. Но показательно был случай, когда один мой товарищ, значит, первый заместитель председателя Верховной Рады, тогда Адам Мартынюк, он зампредседателя был Коммунистической партии Украины, говорит: Николай Иванович, я прошу, поехали со мной на избирательный округ, у тебя там авторитет есть, и, может быть, что-то мы там с тобой, мне надо избраться, значит, по мажоритарному округу, вот, я сейчас же не помню, западная, какая-то область, то ли Волынская, ну, что-то где-то так, наверное, в Западной области. Вот приехали мы к ним, с ним в этот районный центр, собрали в Доме культуры достаточно большое количество людей. Вот. Все слушали, аплодировали, он выступал очень хорошо. И мы очень много для этого района сделали, очень много. Там перечисление там было достаточно длительным, серьезным. Люди аплодировали, вот, и вообще очень тепло относились к нему, вот наш Адам там выступали и так далее, и так далее. А после этого собрания ко мне подошли несколько, ну, активных там, наверное, сельчан или там жителей и сказали: Николай Иванович, то вот мы все уважаем там вас и так далее, и так далее. И Адама Ивановича уважаем, но голосовать за него не будем. А почему? Ну, мы же не хотим, чтобы наш дом сожгли. Вот какая обстановка бывает. Я рассказываю про год там какой-то, наверное, ну, 2002, может быть. То есть, это не то, что предшествовал государственному перевороту. А вот еще где-то там в 2002 году. Вот не хотим мы, потому что вот там мы все хлопаем, аплодируем, мы все за него. Но, говорит, вот батюшка нам, значит, на проповеди скажет, что Адам антихрист, там, за Адама голосовать нельзя. То есть, вот это вот говорит о том, что эти голосования отражали в какой-то степени симпатии людей, я не могу. Существовали к тому времени очень серьезные. Вот я не отразил еще один момент. Когда в процессе создания политических партий, конечно, в самое начало, 92-й, 3-й, 4-й, 5-й, еще мы себе не очень-то представляли, вот, каким образом организован избирательный процесс, каким образом организована работа политических партий. Ну, у нас появились, ну, в кавычках, конечно, учителя. Это всякие там, значит, уже понасоздавались сотни различных фондов из-за рубежа. Американцы там, значит, соросовцы там, англичане. Кого-то, ну, там, я не помню уже. Да, по-моему, из разных стран всякие фондов защиты демократии. Еще там свободные выборы какие-то, свободная печать, свобода слова. Уже, так сказать, И вот там нам рассказывали, что на самом деле, значит, партия – это инструмент, никакого там не выражения интересов народа, все это чепуха марксистская. Партии – это, говорит, инструмент для приведения к власти определенных управляющих групп. Все. Вот партия для этого должна существовать, не надо там на нее особенно тратиться, но вы должны создать технологический инструмент, который позволит вам в короткие сроки, там 3-4 месяца, используя средства массовой информации, прежде всего телевизор, вот, убедить голосовать за вас. Вот есть технологии, есть там различные, так сказать, методы, средства, которые докажут избирателям, которые смотрят только телевизор, ничего не читают, никого не слушают. Вот вечером включил телевизор и смотрит этот телевизор. Что ему говорят, он его снова воспринимает. И вот мы там найдем простые механизмы, которые позволят убедить большинство людей идти за вас голосовать. Что бы ни говорили, это никакого значения не имеет. Значит, обещайте, что хотите. Мне приходилось, кстати, бороться очень часто с нашим избирательным штабом, который руководствовался вот этими методичками. Вот давай напишем, значит, в своих лозунгах два раза поднять зарплату. Ну, не могу. И не буду, и не делаю. Это невозможно сделать. Да что ты говоришь, значит, это надо сделать. Вот смотри, кто вот наши конкуренты пишут, они в два раза поднимут. А мы давай напишем, 2,5 раза. Ну, ни они не поднимут, ни я не подниму. Это нереально невозможно. То есть, я вот на таком простом примере показываю, что, ну, это, так сказать, утрируя, конечно, множество там записывалось, каких-то пунктов. Приехали в какой-то город, там какие-то проблемы, вот все написали, что мы это все сделаем, все построим, все отремонтируем и так далее, и так далее. Но есть же определенные возможности у страны, у государства, вот этих областей, у этих районов. И когда вот это все наваливается, да, в одну кучу, то совершенно очевидно, что все это становится просто инструментом избирательных технологий, и ничем иным. Потому что когда выборы прошли, кого-то избрали, все это выкинули, все эти программы забыли и пошли, так сказать, действовать по своей программе. Вот это. И что самое-то интересное, что все эти технологии, оказывается, срабатывают, что люди очень быстро забывают, что им обещали, что им говорили. И вот проходит этот, так сказать, момент избирательный, да, пошла жизнь. Все пошло ровно наоборот, грубо говоря, да? А как-то люди не воспринимают, что ты же обещал, значит, ты должен сделать. Как это раньше было. Вот я вспоминаю, когда первые выборы были, и вот первые составы Верховного Совета, значит, собирались, это все-таки было очень приличное общество. Это люди были ответственные, которые переживали за дело, переживали за то, что раз пообещали, надо сделать. Вот. Ну, сейчас даже говорить не приходится. Сейчас говорят все, что угодно, обещают все, что угодно. Ничего этого не делается. Люди также избирают. Вот логичный пример – это Тимошенко, ее партия «Батьковщина». Вот 30 лет она на арене политической, да, 30 лет сплошных обещаний. Никогда ничего не исполняется. Тем не менее, свои там, сколько там, по-разному у них бывает. Там иногда 5%, иногда 7%, иногда 10%. Но она берет. Вот есть определенный ядерный электорат, который ей, несмотря на то, что, так сказать, врет она классно, и все эти годы только этим и занимается, тем не менее она избирается. Я таких долгожителей в украинской политике могу приводить достаточно примеров. Так что вот, Мария, вот такая вот ситуация, не очень-то, может быть, и красивая, если ее так со стороны послушать, вот я сам себя, так сказать, вот, но я говорю правду.
Вот,
я говорю
Николай, так, как оно. Такой вопрос. Вот кроме этих скучкелей, про которых вы сказали, были какие-то механизмы внешней интервенции? Там, ну, мы понимаем, что были партии, которые представляли интересы финансовых, да, капиталов, были партии, которые представляли интересы регионов, а были какие-то политические организации, которые вот чисто спонсировались внешней стороной? Или такое явление еще не было так развито, как сейчас на Украине?
Нет, конечно, были. Вот смотрите, все вот эти вот так называемые националистические партии, там Народный фронт Яценюка, да? Ну, сейчас его нет. Он не, вот как создался он с нуля, так и исчез он в ноль. Никто там не может даже вспомнить, а что такое Народный фронт. А он, кстати, набирал очень много голосов.
Ну, как я помню, Народный фронт – это некоторая консолидация разных сил. Она представлялась таким образом.
Да, ну какая там консолидация? Еще раз я подчеркиваю, Мария, вот мы подходим все со стандартных каких-то марксистских позиций. какие-то силы. Но если общество не структурировано, вот смотрите, оно представляет из себя партий много, так, но они, эти партии не представляют интересы народа.
Да, конечно.
Так о чем мы? Какие там силы? Вот, значит, они представляют интересы определенных олигархов.
Нет, я понимаю, я имею в виду, что
интересы
визуально
определенных
Народный фронт.
западных сил. Вот. Вот все они, я выступал на Верховной Раде, как-то так в полу, значит, когда агрессия уже со стороны так называемой оппозиции достигла, значит, такого максимума, ну, я сказал, что пошли вы все куда подальше. Это сделал, конечно, не очень тактичный выпад, но с другой стороны, я в том же выступлении сказал, что на Украине на самом деле есть две партии всего. Всего две партии, хотя их 300 там, но всего две. Это партия созидания, то есть партия тех людей, тех политиков, которые думают о развитии страны. Страна большая, так сказать, она, народ ее, так сказать, живет трудно, и поэтому надо подумать о том, как думать и делать, кстати сказать, о том, как развивать страну и как улучшать жизнь людей. Вот это главная задача. Вторая задача – это партия разрушения. Потому что все эти националисты, пробандеровцы и так далее, они подмаскировались, естественно. Раньше они там по-разному назывались, так сказать, но потом уже перестали маскироваться, стали откровенно себя называть там, ну, Народный фронт. Что такое Народный фронт? Он какой народ, я себе представлял? Неизвестно, какой народ. Вот. Он представлял народ Соединенных Штатов Америки. И то не народ Соединенных Штатов, где он, кстати, и потом смотался. Он сейчас преспокойно живет себе в Америке, так сказать, и в ус не дует. Вот. Так вот, вы говорите, западная, так сказать, интервенция. Украина оккупирована была Западом, по большому счету. Взяв под контроль все средства массовой информации, телевизор, да, ну и интернет, разумеется, сейчас, но тогда в меньшей степени, это же интернет за последние лет 10 получил такое огромное влияние, распространение всяких социальных сетей, а раньше же это главный, так сказать, информационный рупор был, это ящик телевизионный, телевизор. И вот все эти так называемые, как вы говорите, политические силы, которые по сути дела не являлись политическими силами, вот сейчас, значит, в России ввели понятие, там, например, агент иностранного влияния, по-моему, так как-то звучит. По-моему, так.
Иностранный
так
агент.
Вот, по Украине вот именно эти агенты иностранного влияния были лидерами так называемых политических сил. Вот, например, Клычко, да, боксер. Ну, я там знаю его, начиная с времен, когда он вышибалой был. Вышибал долги там вместе с одним криминальным авторитетом. Потом, так сказать, кикбоксингом занимался. Потом, значит, вот стал таким чемпионом, известный человек, в общем, заслужил какую-то популярность. Вот он создал с помощью, естественно, политтехнологов партии «Удар». Понимаете, боксер создает партию «Удар». Нормально? Нормально. Какая идеология у этой партии «Удар»? Да никакой идеологии, вообще нет. Нет. У нее есть одни лозунги. Мы должны идти в Европу, мы должны вступить в НАТО, мы должны вступить в Европейский Союз, мы должны жить хорошо, все. И вот люди глотают это и голосуют за него. Вот он дважды избирался мэром. Эта партия «Удар» проходила в парламент. Вот что, где какой документ можно почитать без смеха и слез, который бы вышел из этой партии? Ничего, есть технологии. Он выходит здоровый, мощный, до 200 связь не может самостоятельно. Не может себе какого-то. Он лидер политической партии. Есть, например, Порошенко, лидер политической партии, которая называется, ну, раньше называлась «Солидарность», сейчас на «Европейская солидарность» называется. Она может как угодно называться. Какая программа этой политической партии? Да никакой. Кого она представляет? Да никого, кроме самого Порошенко. И группы там лиц, которые окружают его, так сказать, когда он при власти, значит, они вокруг него и вместе, так сказать, занимаются деланием, как они говорят, бабок. Или денег. Все. Но они интересуют Запад. Почему интересуют? Раскручены. Их можно раскручивать. Никого не интересует никакая реальная демократия, поскольку она просто отсутствует, эта демократия. Ее нет. Природы нет. Она, еще раз подчеркиваю, эти политические силы, так называемые, они никакой не представляют себе части общества. То есть даже традиционно они не могут называться партиями. Они представляют интересы только определенных людей, которые вложили свои деньги, и эти деньги надо отбить. Более того, как распределяются места? Ну, раньше, конечно, все это было по-другому, но потом, начиная с какого-то периода, вот партия идет на выборы. Нужен определенный избирательный фонд. Каким образом собирался этот избирательный фонд? Ну, ты хочешь быть депутатом? Тогда почему бы нет? Депутация дает защищенность, неприкосновенность. Депутация дает возможность лоббировать какие-то интересы. Ну, вот взнос, например, $1 миллион, или 2 миллиона, или 3 миллиона. Он вносит этот миллион, а потом, когда он становится депутатом, вот я вам ничем не обязан. Вот руководителем он говорит, тем, кто руководят фракцией, в куда он попал. Да? Он может числиться членом какой-то партии, например, ну, например, партии регионов, например, вот в нашу партию входить. Но он может заявить руководителю нашей фракции, зачем я тебе обязан? Я заплатил за свое место, мне надо отрабатывать эти деньги. Вот такого цинизма доходит дело. А мы начинаем рассказывать, политологи пишут статьи, там, какие интересы, что это за партия, там, как она развивается. Да никак она не развивается. Все зависит от притока денег, а деньги идут по-разному. Либо это внутренний капитал, либо это внешний капитал. Если вот это заместитель государственного департамента приезжала в Украину, не стесняясь сказал, мы в развитие демократии в Украине вложили $5 миллиардов. В какую-то демократию развил? Вот я хотел бы, если бы была возможность, я бы спросил. Скажи, пожалуйста, назови хоть один проект по развитию демократии, куда ты вложил деньги? Она бы не назвала. Потому что все эти деньги шли в финансирование вот этих подрывных действий против государства Украины, на самом деле. Против смены власти. Поскольку я вот уже сказал, что два момента, две партии, по сути дела, работали в Украине. Партия созидания, партия разрушения. Партия созидания американцам была не нужна. Им абсолютно была не нужна. Была нужна партия разрушения. Приведение Украины к такому состоянию, когда она войдет в конфликт с Россией. Вот эта цель, она, конечно, не сразу проявилась. Тогда мы ее так явно не ощущали. Но вот она сейчас проступает совершенно очевидно. То есть вот эти огромные деньги, $5 миллиардов, были направлены на создание вот этих народных фронтов, европейских солидарностей и так далее, так далее, так далее. Так что, Мария, вот такие вот невеселые дела. Это большой вопрос, который заключался в том, что сломав систему народного представительства, которое реализовывало, скажем, вот в советское время одна партия, там, ну, в конце плохо реализовывала, в какое-то время нормально реализовывала. Можно посмотреть, например, опыт Китая, да, где, ну, кроме коммунистической партии, есть еще там, по-моему, 5 партий, вот, они какие-то там интересы представляют кого-то, да, но мы с вами никогда в жизни не слышали, что эти 5 партий что-то там решают в Китае. Да, они существуют, они там как-то действуют, чем-то занимаются, может, чьи-то интересы представляют. В Китае так как раз есть, чьи интересы эти партии могли представлять, да, вот с точки зрения отношений к собственности на средства производства, да, к капиталу, к распределению капитала, да. Ну вот, по сути дела, у них одна правящая партия коммунистическая, она отражает интересы всего народа, и по большому счету Китай развивается, 40 лет показывает такие результаты, дай бог каждому государству так развиваться. Стал супердержавой. То есть, когда-то был Советский Союз супердержавой, сейчас Китай. Вот. Ну вот, вам самое-то интересное, Мария, что меня всегда поражало. Вот если структура, там, политическая структура, структура управления не дает результатов, тех, которые нам... тех, которые это государство могло бы давать. Вот Украина, например, обладает огромными ресурсами, огромными возможностями, благодатным климатом и так далее, и так далее. Она могла бы сильно быстро развиваться, но она не развивается, она, напротив, разрушается. Значит, в чем причина? Что люди дураки? Люди не дураки. Что они не способны создать систему? Способны создать систему. Но им нельзя давать возможность создать эту систему.
Кому-то это невыгодно.
Кому-то это невыгодно. Поэтому ищи интерес, как раньше говорили. Ищи того человека или ту силу, которая заинтересована. Ну, у нас в нашем случае понятно, какая сила. Поэтому еще раз возвращаюсь все-таки к тому, с чего мы с вами начали. Вы задали вопрос, вот таким образом стали образовываться партии. По-моему, я вам рассказал, как они начали создаваться, как они существуют. Я нисколько не удивлюсь, если, например, через какое-то время от партии Европейской солидарности ничего не останется. Потому что она ничего не представляет из себя. Просто исчезнет, как исчез, например, Народный фронт. Ничуть не удивлюсь, если Батьковщина куда-то пропадет. Тоже абсолютно ничего, ничему не удивлюсь. Потому что, еще раз я говорю, вот вопрос стоит очень фундаментальный. Каким образом все-таки вернуться к тому главному фундаментальному заданию, да, это все-таки представлять интересы большинства людей, труда прежде всего, да, большинства интересов трудящихся людей. Каким образом сделать это? Ну, это уже вопрос следующих разговоров.
Николай Янович, спасибо вам большое за разговор. Я думаю, что многих зрителей заставит задуматься, как минимум, о той ситуации, которая вот существует в мире и по сей день. Спасибо большое, уважаемые зрители. Вы были на канале «Точка сборки». У нас в
Всего
гостях был
доброго.
Николай Янович Азаров. Спасибо вам большое.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я Валентин Каськов, эксперт по исламскому финансированию. Вы могли видеть мои видео, читать мои выступления. Но совсем скоро, 28 и 29 сентября, состоится грандиозное событие. Пройдет первый двухдневный семинар по исламским финансам в Москве, на который я вас и приглашаю. На нем я и мои коллеги, эксперты по исламскому банкингу, расскажут вам, во-первых, основные тенденции, а ведь мы уже год живем в новой реальности исламского финансирования. Расскажем вам, как вы можете построить для себя карьеру в исламском банкинге, не только российском, но и за рубежом, конечно же. И вы поймете, как правильно позиционировать свои инвестиционные нынешние или будущие проекты в мире исламских финансов. И рассмотрим мы, естественно, и российский сегмент исламского финансирования, и международный. И вот в такой двойной синергии у вас получится самая актуальная и свежая картинка по исламским финансам. Приходите, вся информация в описании.